Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, Яла Митрофанова. И светлый новогодний уже вечер на радио «Вера». Сегодня с нами проводит группа «Underwood». Владимир Ткаченко, Максим Кучеренко. И нам очень приятно, что вы здесь, и что у нас такой лиричный, такой похожий на снегопад разговор. И я, вспоминая, Максим, то, что вы сказали про смыслы и про поиск себе подобных, да, и про мотивы, которые в песнях возникают, я вот о чем подумала. У меня тоже такая сложная была логическая цепочка в голове. В разные периоды художники ведь пишут на разные темы. Да? Мы знаем, что было потерянное поколение, да? Были окопные поэты, были шестидесятники. Потом, что было в 90-е, по-моему, пока еще никем особо не отрефлексировано. Да? Но вот сейчас то, что делаете вы же в музыке, да, держите очень хороший уровень поэзии. Это позволяет говорить о очень глубоких вещах и смыслах. Мотивы и темы какие сейчас основные? Вот вы как художники, как врачи, да, как люди, которые заточены на болевые точки. Угу. Что чувствуете сейчас?
А в нашем сознании, как у художников, отсутствуют линейные законы по созданию произведений.
Слава Богу!
Это очень хорошо.
Я думаю, если нам как-то и апеллировать какой-то терминологией, кстати говоря, Академия наук находится неподалеку от Андреевского монастыря, где расположена радиостанция, поэтому, так сказать, мы можем поумничать.
Да.
Я думаю, что это такая, знаете, мера хаоса, которая превращается в новую какую-то систематизированную
в космос
модель.
Ну, хаос-космос, да, такая?
Вот какая-то хаотическая вещь. Я даже, когда увлекаюсь написанием песни, у меня меняется состояние моего, так сказать, сознания, физически я себя чувствую. Надо сказать, чувствую хуже. Сначала увлекаюсь, потом проходит день, второй, третий, и уже есть ощущение какого-то физически разбалансированного, так сказать, такого статуса организма, и засыпаешь хуже, и мысли об одном и том же, и ритм питания меняется. Вот буквально на физиологическом уровне ты чувствуешь, что происходит какая-то работа. Я знаю, что существует электроэнцефалографический аппарат, что существует тета и гамма-ритмы. Вот я уверен, что если в этот момент провести какую-то электроэнцефалограмму, во всяком случае мне, то это будет, конечно, измененка, как говорят не очень умные
как
мальчики
во
дворе.
Как говорят ваши коллеги.
Да.
Ваши коллеги-врачи.
Да. Вот. И вот так вот, наверное, можно описать эти процессы возникновения композиций, идей. Ну, что говорите, биографы Пушкина писали, что Александр Сергеевич во время написания своих произведений был немного не при уме.
Просто ум его в этот момент был очень далеко. Биографы, наверное, не все. Может быть, только уровня Лотмана, да, за этого дотягиваются.
Просто, мне кажется, Ален вопрос, он не только про то, как рождается песня,
да.
Это тайна, наверное, да, а про то, что художнику, возможно, в окружающем мире интересно то, что, может быть, не покажется особенно интересным нам, обычным людям. А человек кожей это чувствует. Ну вот банальный пример, я сейчас этот вопрос Володе адресую. Вот последний ваш альбом «Без берегов». И там есть песня под названием «Разведка» Максима, есть песня «Мы не шпионы» Володи. Mm-hmm. Какое-то вас одновременно заинтересовала вот эта тема, как-то вы ее почувствовали, и она возникла на альбоме. А я вот как-то последние два года про шпионов и людей не думал. Как, что такого художника интересует? Как эта тема, как интерес к теме возникает?
Как это кристаллизуется из воздуха? Тема, вопрос этот сам.
Это случайность. Есть эпизоды случайности, а есть эпизоды закономерности. Закономерность в том, что, ну, лично я о себе говорю, я веду такой, ну, не дневничок, а скорее у меня такая записная книжка, куда я записываю все, что плохо лежит.
Плохо интересно.
Да, плохо лежат обычно какие-то мысли, образы, цитаты какие-то, которые ты видишь на улице или слышишь от людей, или где-то вдруг читаешь в интернете, допустим, или слышишь там в гримерке от коллег. перед концертом. Какие-то иногда совершенно неожиданно возникают фразы, образы, мысли. И ты понимаешь, что как бы из этого-то жизнь состоит. Закономерность в том, что это все надо записывать и все фиксировать. Потом это ты все тщательно прорабатываешь. И понимаешь, что вот это вот, ну, там, грубо говоря, отделяешь зерна от плевел, что вот это вот работать будет в песне, вот это вот в песне работать не будет. Вот это вот может стать темой песни, а вот это темой песни стать не может. Поэтому в этом много очень технической работы, как найти темы песен. И вот у меня, например, есть там в телефоне в заметках отдельная графа «темы для песен». И там их штук 20 тем для песен, которые я периодически просматриваю и понимаю, там, для меня до сих пор это живо, актуально. То есть это не то, что я сразу набрасываюсь на темы песни, сажусь и сочиняю до упора, чтобы вот просто пока не получится, я не отойду. Нет, я могу возвращаться там через полгода, через год. Вот мелодия песни «Платье в горошек», она как-то была сочинена в 2007 году. И я через 2 года к ней вернулся, в 2009, наверное. И вот она была нетронутой 2 года, и потом я как-то раз быстро на нее текст написал, и все. И все как-то сложилось. Важно дождаться времени, пока все сложится, и важно, отфильтровывать не нужно.
Настояться должна мысль, да. Видимо, да? Дождаться своего. Должно быть выношено, кстати говоря. Это же как процесс родов.
А мне вот совершенно, может быть, глупый вопрос, но мне почему-то вдруг очень интересно стало, когда Володя заговорил про вот технический процесс. Вот. А как работают поп-рок-музыканты? Вот писатель сидит за столом, вот у него там, условно говоря, с 8 утра до 2 дня, вот он пишет, вот он сидит и пишет.
Это по-разному бывает.
Ну, например, я сейчас говорю некий такой стереотипный образ. А посмотришь со стороны, кажется, что вот рок-музыкант, вот у него концерт, вот у него презентация, вот у него гастроли, и где-то вот так вот там в самолете вдруг написал песню, и она потом стала хитом, и все ее поют. Или вот Володя встает с утра так: я за фортепиано, и начинается работа по сочинению. Как вы работаете?
Вы задаете нам не просто вопрос, а целую батарею вопросов, которые создают у слушателей впечатление, что мы организованные, последовательные, одаренные, возвышенные и какие-то волшебные люди.
Я настаиваю на этом.
У меня есть свое впечатление, что вот у меня есть такой приятель, Евген Ступка, выдающийся. Ваш, кстати, тоже уважаемый коллеги, который работал с группой «Полный состав», и в частности с Владимиром мы писали альбомы целые с ним. Он говорит, что, ну, залезть на сцену — это же сумасшедшим надо быть. Если ты вот сумасшедший, ты залезешь. Ты там будешь стоять, ты будешь учиться двигаться, ты будешь, значит, выживать в этой обстановке. Кстати, многие мои коллеги говорили, что они переживают стресс очень сильный. Для них находиться на сцене — это максимум дискомфорта. Я как-то так воле случая избежал таких вещей. Мне всегда было легко, я к этому всегда ломился. Там не нужен аминозин и консультирование психиатров. В отдельных случаях необходимо, но чаще нет. Вот. И в этом хаос. Вокруг есть менеджмент, который заставляет тебя работать. Например, продюсер там интересует, что ты делаешь, да? Приносишь, не приносишь коммерческий результат. Есть музыканты, которые ждут концертов, и у которых есть дети. У нас, например, там на целую группу, там я посчитал, 9 детей. Ого. То есть моих 3, у Владимира 2, там, значит, у барабанщика 2, там у нашего звукотехника ребенок. И все это, так сказать, является очень земными, очень мирскими, но, я бы сказал, по-хорошему ответственными обстоятельствами, которые заставляют тебя еще поэтому работать. Поэтому, так сказать, приходить вовремя к отправлению самолета. Поэтому соблюдать графики выхода альбома. Ну, вот, наверное, так. Я встретил очень такую известную артистку нашу в рок-музыке и ее менеджера. И там, глядя на менеджера, я, конечно, понимаю, но поскреби любого артиста, и ты увидишь очень грамотного и очень организованного менеджера. Вот. Здесь, друзья, этот аспект прямо очень, так сказать, имеет бы высокое значение для
это
того,
то,
чтобы
что
существовала поп-музыка, так называемая.
Видимо, помогает хаос преобразовывать в космос, такое организующее начало.
Наверное, да. Это, наверное, как в нефтяном промысле или в атомной энергетике существует реактор, существует, так сказать, сама энергетика, и существуют ее накопители, там какие-то линии электропередач, которые должны это все куда-то передавать до нужных точек.
Володь, у тебя это как происходит?
Вы знаете, пока сначала Алла задала вопрос, он был какой-то вот... Или ты задал вопрос, целую батарею вопросов. Потом Максим отвечал, я уже отвлекся. Что за вопрос? Я уже просто забыл вопрос, пока Максим отвечал. Так обычно и происходит.
Тема неприятная просто была мною поднята.
Мне кажется,
величие артиста в этом смысле пошатнулось.
Ваш продюсер оценил, я думаю.
Ты сидишь дома за фортепиано, работая над очередным шедевром? Или он приходит вот...
Откуда-то?
Нет, я сижу, работаю.
Круто. Вот мне всегда было интересно, как это рок-музыкант, вот он сидит и создает.
Мне бы хотелось в противовес предыдущему нашему разговору, где мы к вам обращались как к музыкантам, поэтам, художникам в широком смысле этого слова, сейчас задать вам вопрос как врачам. У нас следующая песня, которая прозвучит в эфире, которую вы исполните, я так немножечко поспойлю, да, будет «Сколько весит душа». Угу. Максим, вы психиатр по первой своей профессии.
Да.
Да. Владимир, а вы реаниматолог.
Да, я реаниматологи тоже знаю, сколько весит душа. Это общеизвестно. Интересный факт, она весит 16 грамм, потому что измеряли вес человека во время агонии и после клинической смерти. И минус 16 грамм. Сказали, что это вес души как раз.
Мне бы очень хотелось понять, да, вы как люди, которые на своих факультетах в медицинском институте изучали этот факт, да, вы как вообще к нему отнеслись? Как человек, который с этим соприкасается именно в научной плоскости, воспринимает тот факт, что у человека есть душа, и она весит 16 грамм, все запротоколировано?
Так, и что?
Как вообще к этому человек относится, когда он об этом узнает? Что это открытие какое-то, это там, я не знаю, ну, или это просто какой-то факт, подтверждающий ваши предыдущие домыслы? Это что-то меняет в жизни, это вообще ничего не меняет в жизни.
Говорят, понимаете, что врачи скептики.
Да, я понимаю.
Вот скептики, и да ж какая душа? 16 грамм что-то в человеке есть, какая душа? Все. Рентген просветил, вот есть человек, вот есть тело, а какая душа?
Да.
А пуля
да.
9 грамм.
Ну вот смотрите, лет в 5-6 человек познает и убеждается в том, что он смертен. И он несет это знание и развивает его, и живет с этим знанием, и, так сказать, отражается, и неотделимо существует с этим фактом. А на протяжении первого и второго курса медицинского института студенту постоянно напоминает, что он смертен.
Причем даже более того, внезапно смертен, да, как
идти,
мы знаем.
На кафедру анатомии. Есть еще такое спасение – эстетизировать этот момент. Я когда побывал впервые в Петербурге в Кунсткамере и увидел препараты Рюйша, это препараты, закупленные Петром I в 17 веке, они до сих пор в хорошем состояние, я увидел, что это определенная эстетика и определенный, так сказать, ну, какой-то эстетический
это,
кайф. Все это
из серии «Любите ли вы анатомический театр, так как
люблю его я».
Браво, Константин. С нами не только прекрасный ведущий и умный, красивый человек, с нами еще, между прочим, автор и поэт и прекрасный музыкант. Поэтому это очень обогащает наш эфир, Константин.
Я сейчас покраснею.
Да. Вот, а поэтому вот это я запомнил, что тебе постоянно напоминает, что ты смертен, и от этого куда-то нужно деваться. Кстати, одна из теорий творчества – это попытка запечатлеть себя, отразить, зафиксировать, то есть оставить какой-то след, вот, в котором ты себя чувствуешь менее устрашающе, с этим знанием рядом. Вот моя одна из, конечно, мотивов моего воцерковления и пребывания, так сказать, в христианстве в таком все-таки воцерковленном варианте, в настоящем, так сказать, пути христианина, насколько он мне доступен, человеку грешному, это все-таки навести какой-то порядок с этим вопросом и посмотреть на вечность и почувствовать ее существование в каком-то по-настоящему верно трактуемом для меня ключе в христианстве. Вот я так для себя это переживаю.
Спасибо. Предлагаю послушать ответ на вопрос «Сколько весит душа?» в музыке.
Сколько весит душа, столько снег и будет сыпать. Сколько весит душа, я не смог бы столько выпить. Я не смог бы столько вдохнуть или отправить кому-нибудь в мегабайтах или в граммах. Сколько весит душа, сколько весит душа, что твой Андерсон в телеграммах? Сколько весит душа, кто мне скажет, нет, а брутто памперс малыша? Я себе смеюсь, как будто так легко, что нету сил. Тузик мячик прокусил, бился, бился, вот и сдулся. Сколько весит душа, сколько весит душа, на весы я стал и не разулся. Сколько ты будешь петь, столько снег и будет сыпать. Я бы мог умереть, если смог бы столько выпить, если смог бы столько вдохнуть или отправить кому-нибудь в мегабайтах или в граммах. Сколько весит душа, сколько весит душа, сколько весит душа, что твой Андерсон в телеграмма до.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напоминаю, дорогие друзья, что в эфире «Светлый вечер» на радио «Вера», и в гостях у нас в этот новогодний уже момент, да, уже совсем скоро Новый год наступит, группа «Underwood», Владимир Ткаченко, Максим Кучеренко, и мы продолжаем наш разговор лиричный, и который уже обретает философский какой-то совершенно характер. Владимир, ну мне бы вам хотелось тот же самый вопрос адресовать по поводу того, сколько весит душа. Вы все-таки вот врачу на этот вопрос отвечать, наверное, сложнее, чем поэту, вот, потому что он заточен на конкретику, на факты и так далее. А вы вот, и врач, и поэт. И что это за ответ для вас?
Ну, я же вам сказал, 16 грамм. Вы прослушали лекцию Максима Кучеренко.
Я прослушала.
Вы видите, очевидна разница между психиатрами и анестезиологами, реаниматологами. Вот. Некоторые специалисты лечат словом, а некоторые просто дают верную информацию. Я никогда не задумывался о том, сколько она весит. И вообще, как бы, как вам сказать, в моей голове и в моем сознании практически отсутствуют мысли общего порядка. Вот частных мыслей много, а общих нет. И тем более, что я никогда особенно стараюсь не углубляться в какие-то метафизические вещи, связанные с тем, сколько весит душа. И
ну, это же конкретный
прочее.
Вопрос, как вы сказали.
Это конкретный вопрос
все.
Для меня, как для доктора.
Будем считать, что
да.
Вы на него ответили.
Вот. Если там я бы писал песню, то наверняка бы я нашел какие-то другие слова. Тоже, наверное, они бы были красивыми. Но мне эта песня очень нравится, правда. Я горжусь тем, что эта песня находится в нашем альбоме. Прекрасная песня, одна из самых лучших.
У меня очень конкретный вопрос. Вот у нас уже почти к нам пришел главный семейный праздник Новый год. Для меня, как для многолетнего слушателя группы Underwood, это пример группы слэш-семьи. То есть не так много, в принципе, групп, где два солиста, где это именно творческое взаимодействие, творческое соседство и создает такой уникальный образ этой группы. И наверняка вот такое многолетнее сотрудничество с другом, оно к чему-то обязывает, оно как-то меняет. Володь, вот трудно 20 лет дуэте?
Да нет, это же трудно компромиссы искать, потому что дуэт всегда компромисс. Люди, которые находятся в дуэте, им без этого невозможно жить. Это постоянный поиск компромиссов. Знаете, не все на это готовы и не все этого хотят. Есть довольно прямолинейные люди, которые не собираются их искать даже. И тогда, естественно, дуэты, если они есть, распадаются. И возникает какая-то такая внутри группы четкая, единоличная, как это, парадигма, да? Называется. И все. А дуэту очень... С одной стороны, дуэту быть легко, потому что, ну, как бы две головы лучше, чем одна. А с другой тяжеловато, потому что не всегда компромиссы хочется искать. Ну, надо.
Максим.
Надо.
Мне кажется, что есть действительно группы двух типов, мы совершенно точно это понимаем с Владимиром. Есть такие группы дизеля, а вот такой баркас на дизеле, он себе плывет куда-то по морю, дизель там, ну вот там есть там дизель Константин Кинчев, я с уважением называю, и я цитирую, на самом деле, Константина Евгеньевича, говорил, что группа есть, но я гвоздь. Это его цитата. Вот. А у нас группа такой парусник, причем этот парус мы растягиваем. Мы растягиваем с Владимиром, и еще у нас есть коллеги, которые помогают нам это делать, и мы не используем для этого двигатель внутреннего сгорания, мы скорее используем естественную силу ветра, и в этом смысле наше путешествие куда интереснее, живее, опаснее и вот эти берега, которые то есть, то нет, они для нас и есть жизнь. Они для нас и есть движение под небом и под вот влечением тех сил, которые исходят оттуда. Я считаю, что это прекрасно. Это похоже на жизнь, это похоже на правду, потому что мы работаем на наш репертуар, на нашего слушателя.
Ну, это и есть жизнь, и есть правда. У вас очень поэтичный ответ, а из того, что говорил Владимир, я слушала и подумала про себя, вот настоящая школа смирения.
Да? А я думала о том, сколько все-таки весит душа, вы меня прям что-то заворожили, и этот вопрос ваш совпал с Новым годом. Мне кажется, что если Деда Мороза растопить, часть уйдет в пар, а часть останется в лужице. Вот эта лужица и будет, наверное, душой Деда Мороза. Правда, если я взвесил? То же самое со Снегурочкой, прыгающей.
Давайте не будем экспериментировать.
То же самое со Снегурочкой, прыгающей через костер.
А это могло бы стать темой песни?
Вполне, Константин.
Ну тогда в следующий раз, когда группа Underwood будет у нас в эфире, будем ждать эту песню «Сколько весит душа Деда Мороза».
И Снегурочки.
Да, и это
я
будет...
вспомнил оловянного солдатика, который сгорел, да, расплавился. И
а русалочка, которая превратилась в пену.
Да, выметали утром золу, нашли маленькое красное сердечко.
А Максима, насколько я знаю, вообще Андерсон один из любимых персонажей поэтического творчества. Вот есть совершенно мое любимое стихотворение. Я позволю себе наш разговор завершить именно им. Для меня это очень новогоднее, очень предрождественское и очень согревающее высказывание. Нет смерти, папа. Смерти тупо нет. Есть Андерсон, есть желтые два тома, есть дом, в котором ты всегда есть дома, и мамин борщ, и тихий ход планет. Спасибо огромное. Группа Underwood, Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко сегодня, в этот предновогодний вечер, нам создавали предновогоднее настроение, провожали нас в Новый год. Алла Митрофанова, Константин Мацан, для вас работали в студии этот час. И мы завершаем нашу программу песней, очень зимней, очень глубокой. И для меня о вере, о душе, а значит, о всем самом лучшем. Спасибо огромное.
Спасибо, с Новым годом.
Спасибо, с Новым годом.
Песня «Татьянин день».
Мама, здесь конца зимы не видно, как ей не стыдно идти всю жизнь. Зачем, скажи, намерзнуть столько лет. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Мама в этой белой колыбели стареют ели и ждут весны. Блесна луны мой ловит силуэт. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Лети, мой снег, на кудри иски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Мама, поцелуй меня в макушку, поплачь в подушку, накрой на стол. Такой простой я вытянул билет. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Лети, мой снег, на кудри иски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Лети, мой снег, на кудри иски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
Светлый вечер. На радио «Вера».